страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 17 января. Сегодня среда, 9 часов утра. Радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун. Мы с вами читаем Евангелие от Луки, мы с вами разбираемся, мы с вами познаем нашего Господа. Макарий прислал сообщение, слушатель, который подписался как Макарий, прислал сообщение уже в конце прошлого эфира. Доброе утро всем. Спасение всем и баптистам тоже добра. Вот я не знаю, как вы, друзья, я улыбнулся, когда это читал. Тут два варианта. Либо баптисты спасению уже не подлежат, вот, поэтому им просто добра. Но если так, то какое же добро без спасения? Ну, как-то странно. Либо спасение уже есть у баптистов, значит, им вот желать больше ничего, ничего не надо. Им теперь только добра пожелать, и все с ними будет, с баптистами, нормально. А так что Макарий не понял этого комментария, но спасибо за пожелание и спасения, и добра. Это действительно круто. Спасибо вам большое. Кстати, по поводу ваших комментариев. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos или через наши группы ВКонтакте. Группа по страницам Библии есть ВКонтакте, есть Facebook. Тут даже в Одноклассниках комментарий появился, представляете себе. Ну вот. Ну и кроме того, эта передача транслируется в несколько разных групп, в которых вы тоже нам можете писать и оставлять комментарии. Я сегодня в начале эфира комментарии читать не буду. Мы почитаем кое-что в конце эфира. Одна из причин, по которым я не буду сейчас читать комментарии, заключается вот в чем. У нас есть несколько интересных вопросов, несколько больших вопросов, которые пока еще остались без ответа. Наши постоянные слушатели знают, что далеко не всегда мы успеваем прочитать комментарии в день выхода передачи. Иногда через день или через два дня мы их читаем, но вот приходится подождать. Но это нормально, и я, в общем-то, вижу, что есть среди вас люди, которые слушают нас каждый день, и даже если ответ на комментарий был с задержкой, вы этот ответ все равно получаете. Это хорошо. В ближайшую неделю, с понедельника по пятницу, на протяжении 5 дней, у нас полностью передача будет выходить в записанном виде. Дело в том, что я буду в отъезде, и вот это наше утреннее общение, которое первые 15-20 минут эфира, до того, как мы вместе открываем Библию, оно обычно идет в прямом эфире, а вот с понедельника оно будет вот таким образом идти в записи. Я буду читать комментарии в соцсетях, но вот мы используем этот момент, эти 5 выпусков, для того, чтобы ответить на те вопросы, на которые до сих пор ответа не было. Так что, если ваш комментарий был в какой-то из предыдущих передач, и я его не прочитал, ну, тут два, как это значит, спасение всем и баптистам тоже добра. Да, вот два варианта, две возможности. Один вариант — это что, ну, я либо не заметил, либо не счел нужным читать этот комментарий. Другой вариант — это, ну, просто не успел. И если не успели, то вот с понедельника по пятницу слушайте передачи. Какие-то из комментариев, которые не успели читать раньше, мы обязательно прочитаем. Ну, а сегодня, перед началом эфира, перед началом нашего чтения Библии, совместного чтения Библии, хотелось бы поговорить вот о чем. Мы сегодня откроем 9 главу Евангелия от Луки. Кстати, мы успеем прочитать 9 и начало 10 главы. Дело в том, что притча о добром самарянине, которая начинается с 26 стиха 10 главы, очень важна. Это одно из, пожалуй, самых, ну, таких цитируемых мест Священного Писания. И поэтому этой притче мы посвятим отдельную передачу. Это будет уже завтра. Значит, сегодня с начала 9 главы до притчи о добром самарянине мы с вами успеем. И в 9, да и в начале 10 главы тоже есть некоторые вещи, которые по-разному интерпретируются. В частности, Иисус направляет своих учеников на служение и дает им совершенно конкретные задачи, ставит перед ними задачи. Доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, считает, что разговор о жатве, который идет там, вот учеников отправляют на жатву, Иисус отправляет их на жатву, не относится к нашему времени. Сегодня мы с вами живем не во время жатвы, а во время сеяния. Время жатвы будет в последнее время. И этот момент, эта эпоха описывается в Откровении Иоанна Богослова. И это будет весьма особая жатва. В предзаписанной части, в той беседе, в той лекции, которую мы с вами будем слушать, об этом говорится довольно коротко. Но я предвижу, даже не столько возражения, сколько недопонимания, как у человека получается такая интерпретация. Мы с вами привыкли говорить о том, что жатва, да, поля белы для жатвы, как говорит Иисус, в частности, в Евангелии от Иоанна, 4 глава, нивы побелели, мы выходим на жатву. Каким же образом вдруг берет человек и совершенно по-другому этот стих или эти места интерпретирует? Жатва в нашем понимании, в таком привычном понимании, и я знаю, что я к этому привык, и многие из моих верующих слушателей к этому привыкли, это вот видеть, как люди каются, как люди приходят ко Христу. Жатва, собственно, это покаяние в баптистских кругах, таких старых баптистских кругах, тем, которым добра пожелали, есть вот такое понятие, как «мой сноп» или «мой снопик». Мы несем снопы к Иисусу. Это вот результат той жатвы. То есть тот человек или те люди, которые через нас, через наше свидетельство, нашу жизнь, наше слово, наше донесение Божьего слова, узнали Христа, узнали Евангелие, приняли, получили спасение. Такое понимание есть. Во многом интерпретация Священного Писания связана с той богословской системой, которой придерживается интерпретирующий, толкующий. И в западном богословии, причем в консервативном, это не либеральное, это консервативное западное богословие, существует система, я не буду сейчас использовать такие длинные слова, которые можно было бы здесь использовать, я не буду этого делать, я объясню просто смысл. Существует система, которая разделяет время, всю историю человечества на некоторое количество временных промежутков. Если вы, например, видели Библию с комментариями Скофилда, она на русском языке выходила, или пятитомный комментарий толкования на Священное Писание под редакцией Платона Харчла. Это тоже по-русски выходило. Я думаю, что во многих христианских библиотеках это есть. Как раз эти авторы, эти работы исходят именно из такого подхода. В чем его суть? Существуют разные эпохи, разные периоды в отношении Бога и человека. Бог всегда тот же. Он неизменен. Мы об этом узнаем, например, из послания к евреям. И Бог вчера, и сегодня, и завтра тот же. Но то, как Он работает с людьми, то, как Он общается с людьми, меняется в зависимости от условий. Например, никто же не будет спорить, что общение между Богом и человеком до грехопадения принципиально отличалось от общения после грехопадения. Значит, от сотворения до грехопадения — это во многом отдельный промежуток. Некоторые правила игры, если хотите, меняются, существенно меняются после грехопадения. Да, Божья милость остается, но некоторые вещи в отношении между Богом и человеком меняются. До закона Моисеева и после закона Моисеева, после того, как израильский народ получил закон, это разные периоды в общении между Богом и человеком. После того, как Израиль получил закон, на нем особая ответственность, с него особый спрос, и в отношениях между Богом и человеком происходят определенные изменения. Что говорить о Новом Завете по сравнению с Ветхим Заветом? Между Богом и человеком, в отношениях между Богом и человеком происходят изменения. Теперь, еще один важный такой разделитель, важная граница между периодами — это смерть, распятие, смерть и воскресение Иисуса Христа. И дальше уже начало церкви. Так вот, апостолы идут в 9 главе и потом в 10 главе, уже там 70, да, направляются 70 на служение, они идут в конце определенного периода. Они идут для того, чтобы подготовить окружающих, чтобы возвестить окружающим о Христе еще до Его смерти и до Его воскресения. Посмотрите, церкви еще нет. Смерти и воскресения Христа еще нет. Пасхальное приветствие «Христос воскресе» они еще процитировать не могут. Они, в принципе, могли бы об этом знать, но даже если знают, они в это еще не верят. Да, Иисус им будет говорить, да и говорит он об этом позже уже. То есть, очевидно, тут немножко другая жатва. Это не жатва покаяния в том виде, в каком мы понимаем его с вами сегодня. Это жатва подготовки народа Израиля к пришествию Мессии. Ну, потому что мы помним с вами, что эти первая церковь была из израильтян, и первыми апостолами были израильтяне. Значит, важно, чтобы израильский народ был вот к этому событию готов. Вот эта жатва, вот та жатва, для которой побелели нивы, та жатва, для которой нужны делатели в тот момент. Это конец периода. Теперь, с началом церкви начался новый период. И в той богословской позиции, в той картине мира, из которой исходит автор тех бесед, которые мы с вами слушаем, сейчас время сеять. Жатва будет в конце периода. Жатву соберут ангелы, жатву соберет Господь. Об этом говорится в Откровении Иоанна Богослова. Почему это важно для нас? Я не буду утверждать, что все вот в этих вопросах понимаю. Да? Ни один из нас не может сказать, знаете, что вот я тут все взял и понял, как оно устроено. Но вот важный акцент, который здесь нужно поставить его для себя. Знаете, нам порой очень хочется увидеть жатву. Вот рассказал о вере, и покаялся человек. А то и он, и весь дом его. А то и несколько домов рядом, вся улица. Десятки людей сразу покаялись. Вот хочется увидеть жатву. Но Бог настраивает нас на другое. Мы свидетельствуем и словом, и делом, и жизнью. И вот наше дело свидетельствовать о Христе независимо от того, видим мы результаты или нет. Мы свидетельствуем, убеждаемся, что люди услышали, поняли. А вот, и это очень важно, результаты предоставляем Богу. Ну, правда, если вы посадили семя, вы же не будете каждый день раскапывать эту самую ямку, эту самую лунку и смотреть, как оно там прорастает или нет. Вы предоставляете это Богу. Так же и здесь. Знаете, чего боятся зачастую невоцерковленные люди, которые встречались с верующими? Они боятся того, что мы посеем, а потом будем раскапывать их душу. Ну как, оно там это, прорастает у тебя или нет? Ну ты что-то там это, поверил? Вообще как, работает что-нибудь или нет? Да в церковь, что-то как-то ты долго, слушай. Друзья, это не наше дело. Вот наше дело быть верными в сеянии, в том, чтобы донести слово, в том, чтобы донести жизнь, в том, чтобы донести Христову весть, и в том, чтобы молиться Господу, который есть Господин жатвы. Вот Он произвращает, да? Мы сажаем, поливаем. Перечитайте на эту тему первое послание Коринфянам, первая глава. А взращивает Господь. Вот это важная история. Я вот на этом остановился подробно, вот почему. Иногда мы слушаем проповедь или выступление, и мы выхватываем фразу из контекста, и мы начинаем спорить именно с этой фразой. При этом, по сути, с вот тем, кто говорит, или с тем, кто пишет, мы согласны. Мы зацепились за одну формальную какую-то штучку, за один формальный такой признак. Вот нам это не понравилось. Я хочу сегодня призвать каждого из нас к двум вещам. Во-первых, слушая других проповедников, особенно если они действительно знают, о чем говорят. К сожалению, не всегда знают. Иногда просто люди повторяют фразы, не думая об этом. Но если знают, пытаться понять, почему они так на это смотрят? Скорее всего, выяснится, что мы с вами говорим об одном и том же, но только называем это по-разному. Я знаю баптистов, кстати, которым очень не нравится слово «обоженье». Потому что как это так? Человек становится Богом, что ли? Нет, нет, нет. Он не становится Богом. В нем возрастает образ Божий. А у евангельских христиан, у баптистов, есть слово «освящение». И слова «обоженье» и «освящение» описывают не одинаковые, но похожие понятия. Вот это важно учитывать. Прежде чем выносить суждение и говорить, да я с этим согласен или я с этим не согласен. Это первое. Второе. В нашем благовестии, в нашем свидетельстве важно доверять Богу, а не раскапывать ту грядку, которую мы с вами посадили. Давайте сейчас сделаем вот что. Давайте обратимся к Господу в молитве, послушаем нашу предзаписанную беседу, прочитаем Священное Писание. Ну и в конце у нас будет немножко времени для того, чтобы сегодняшние комментарии еще почитать. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас. Молим Тебя, открывай нам Твое Слово, открывай нам Твою истину. Покажи нам Твою любовь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 201 выпуск у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Луки, 9 глава. В прошлый раз мы с вами говорили о бесах и об одержимости. Я сказал о том, что сегодня все активнее проявляются бесы, проявляется демоническое влияние. Многие события, которые происходят вокруг нас, да и даже события, которые зачастую происходят или пытаются происходить с нами, иначе как демонической активностью, объяснить невозможно. Но Иисус исцеляет, Он возвращает к целостности, Он возвращает к жизни. И Иисус дает не просто защиту, а непроницаемую броню. Это, собственно, и есть одна из причин, которые побуждают нас снова и снова напоминать о важности личного общения с Иисусом. Не просто знание о Нем, но знание Его и общение с Ним. Мы подходим к 9 главе Евангелия от Луки. Мы с вами видим, что все, что описано в 9 главе, описано также в других синоптических Евангелиях. Поэтому сегодня мы успеем довольно много материала с вами обсудить. Это 9 и начало 10 главы. Я хочу сегодня дойти до притчи о добром самарянине. Для того, чтобы в следующий раз было больше времени, чтобы подробнее поговорить именно об этой притче, собственно говоря, которую мы находим только у Луки и ни у кого еще. И мы коротко сегодня поговорим, достаточно быстро поговорим о некоторых моментах 9 главы, а остановимся, собственно говоря, на истории преображения. Но в начале 9 главы мы читаем о том, как Иисус направляет на проповедь 12 учеников. Прочитаем. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных, и сказал им: ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Я должен сказать несколько слов здесь об исцелении. Когда Иисус был на этой земле, Он дал апостолам дар исцеления. Это был один из знаковых даров или даров знамений. Тогда еще не было Священного Писания или, по крайней мере, Нового Завета. В то время, когда Иисус отправляет учеников, вот эти 12 человек, проповедовать, еще не было церкви, и эти люди должны были засвидетельствовать о том, что пришло новое время, что пришел Иисус Христос. И для того, чтобы ученики об этом могли свидетельствовать, им дан этот дар как знак. Петр, как и сам Иисус, мог и исцелять больных, и воскрешать мертвых. Павел точно так же мог и исцелять больных, и воскрешать мертвых. Мы это видим в Деяниях апостолов. Но современные христианские целители на это не способны. Во-первых, исцеления, которые мы видим сегодня, существенно отличаются от того, что было в Новом Завете. Во-вторых, обратите, пожалуйста, внимание на то, что дар исцеления всегда идет вместе с даром воскрешения. Вот одно без другого не бывает. Они и исцеляли, и воскрешали. Кто сегодня из тех, кто называет себя целителем, может воскрешать мертвых? Я слышал рассказы на эту тему, слышал всякие истории, но скорее это даже байки, а не истории. Нет подтверждений, нет основательности, нет серьезных подтверждений этим рассказам. Помните, как Лука говорит в начале Евангелия своего о том, что он исследовал все, что у него было, исследовал весь материал, и вот на основании этого материала сделал такое описание. Вот тут исследование не подтверждает многих из этих рассказов. Сегодня Иисус не посылает нас для того, чтобы исцелять. Он направляет нас для того, чтобы проповедовать. Кстати говоря, вот такие красивые, яркие исцеления начали заканчиваться уже во времена апостолов. Ну, например, у апостола Павла явно было жало во плоти, о котором он пишет, о котором он говорит, и Бог его не убрал, Бог так и не удалил это жало. И, собственно говоря, мерилом истины, мерилом правды становится не способность исцелять, а верность Евангелию Иисуса Христа. Павел совершенно конкретно говорит в послании к галатийским церквям, что всякий, кто проповедует другое Евангелие, тому да будет анафема. Вот ни больше, ни меньше. Не по критерию исцеления, а по критерию верности Евангелию. И, кстати, если кто-то сегодня исцеляет и проповедует, спросите его вот о чем. И посмотрите, собирает ли он пожертвования? И вот если человек ссылается, а часто так делают, если он ссылается на начало 9 главы Евангелия от Луки, говорит, что вот мы посланы точно так же, тогда эти люди не должны бы и пожертвований собирать. Эти люди должны жить в бедности. Ну, потому что вот у учеников была только перемена одежды, и все. Меня просто поражает, как люди порою могут выхватывать из библейского текста то, что им надо, а все остальное как бы забывать. Ссылайтесь на 9 главу как свое призвание. Хорошо? Тогда принимайте ее целиком. Так и есть здесь. Либо все, либо ничего. Кстати, я не считаю, конечно, что поддержка служителей, финансовая поддержка служителей – это плохо. Мы в нашем служении тоже собираем поддержку, мы просим о финансовой поддержке наших друзей, наших спонсоров, людей, которые готовы жертвовать на это служение. Это нормально. Я считаю, что нельзя настаивать на служении по 9 главе Евангелия от Луки и при этом выбирать только некоторые моменты, а другие игнорировать. Мы с вами видим, что ученики должны были входить в дома, потому что гостиниц тогда еще не было. Это понятная история и, собственно говоря, начало христианского гостеприимства. А дальше в нашем повествовании появляется Ирод. 7 стих. «Услышал Ирод четвертовластник о всем, что сделал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес». Ирод недоумевал. Это слово можно переводить так же, как «был в шоке». Вот Ирод был в шоке от того, что происходит. Ирод был в шоке от того, как реальность оказалась ему неподвластной. Кстати, во многом причиной этого шока стали суеверия Ирода. 9 стих. «И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его». Он даже подозревал, что, может быть, Иоанн восстал, воскрес из мертвых. Здесь совершенно конкретное его суеверие. Но он ищет Иисуса не для того, чтобы узнать Иисуса. Он ищет Иисуса для того, чтобы понять, кто еще остался недобитым его руками. Опять, это разные вещи. Его отец когда-то точно так же говорил волхвам: «Пойдите, посмотрите, найдите, сообщите мне о младенце, чтобы и мне тоже поклониться». Не для того, чтобы на самом деле поклониться, а для того, чтобы убить его. 11 стих. «Но народ, узнав, пошел за ним», то есть за Иисусом. «И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял». Я хочу напомнить, что есть разница между понятиями «Царство Божие» и «Царство Небесное». Царство Божие включает в себя все. Иными словами, Бог – Господин, Царь, Повелитель над всем. Ну, а Царство Небесное – это лишь правление Бога над землей. То есть Бог, Небесный Бог, правит и над этой землей. Еще раз, Царство Божие – это правление Бога над всем. Царство Небесное – это правление небес над землей. Дальше мы читаем в Евангелии об окормлении 5000 пятью хлебами и двумя рыбами. Об этой истории мы с вами уже говорили и говорили дважды. Далее исповедание Петра, то есть Петр исповедует Иисуса Христа Мессией. Об этом мы тоже говорили дважды. Самое, пожалуй, подробное обсуждение у нас с вами было в связи с 16 главой Евангелия от Матфея, потому что именно у Матфея этот текст изложен наиболее подробно. Ну и тут, я думаю, что мы можем немного пропустить и перейти сразу к 22 стиху 9 главы Евангелия от Луки. Это Иисус проповедует, и 22 стих: «Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Иисус совершенно серьезно проповедует свое воскресение. Он пророчествует свое воскресение. И то, что ученики не понимают, это проблема учеников. Вот говорил он очень четко. Говорил он абсолютно недвусмысленно. И дальше преображение. Я хотел бы остановиться на этом тексте, на этом эпизоде. Евангелие от Луки, 9 глава, начиная с 27 стиха. «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». И исполнение этого пророчества мы находим дальше, в 28 и следующих стихах. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Здесь перед нами новые детали. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание на сам смысл слова «преображение». Преображение, изменение, буквально метаморфозис, то есть метаморфоза. По аналогии, то же самое, что происходит с гусеницей, когда она становится бабочкой. Я понимаю, что любая аналогия страдает, любая аналогия хромает. Но вот это такое важное изменение формы. Апостол Петр, один из свидетелей этого события, рассказывает о нем в своем втором послании, первая глава, начиная с 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. То есть Петр говорит: мы свидетели, мы это слышали. Более того, мы были свидетелями Его величия, Его славы. Когда это было? Да здесь, на Святой горе, на горе Преображения. То есть первый момент, связанный с преображением, заключается в том, что Петр подчеркивает свою роль и роль окружавших Иисуса свидетелей, других людей, которые свидетельствовали об этом событии. Мы с вами говорили также о преображении, о метаморфозе. И вот ровно так же мы с вами изменимся, когда попадем в присутствие Божие. Понимаете, как Иисус первый прошел через смерть и воскрес, для того, чтобы мы с вами тоже могли пройти через смерть и воскреснуть. Как в этом пути Иисус показал нам пример. Он прошел его перед нами, до нас, и сделал так, что мы можем теперь пройти этот путь. Так и здесь. Своим преображением Иисус указывает на то, что случится с нами в вечной жизни. Апостол Павел в первом своем письме коринфским христианам, 15 глава, начиная с 51 стиха, пишет: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Преображение – это не про Божью природу Иисуса Христа. Преображение – это про Его человеческую природу. И про то, как наша человеческая природа также будет преображена. Я думаю, у нас тоже будет вот это сияние. Кстати, я считаю, что Адам и Ева до грехопадения не были абсолютно нагими. Ну, то есть, чтобы никого не пугать, скажем так. А в физическом плане, да, они были без одежды, но все-таки они были покрыты. Они были покрыты сиянием Божьей славы. И вот это покрывало с них слетает в момент грехопадения. И его уже нет. И появится оно только как предвестник будущего в преображении Иисуса Христа, когда его лицо просияло, да, вот это то, что было у Адама и Евы когда-то. И к Адаму и Еве, как и к каждому из нас, это сияние Божьей славы вернется в вечность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами читали 30 стих сегодня. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Моисей здесь представляет закон Божий, закон, который дал сам Бог. А Илия – представитель пророков. То есть Моисей и Илия присутствуют здесь как представители важнейших составляющих ветхозаветного периода. И мы с вами читаем о том, что, явившись во славе, они говорили об исходе его. Что значит исход? Здесь можно переводить и проще. Они свидетельствовали о его смерти. Моисей как представитель закона и Илия как представитель пророков свидетельствуют о смерти Иисуса Христа. Потом, уже намного позже, Павел, апостол Павел, говорит о том, что Евангелие, которое он проповедует, было засвидетельствовано в пророках. Как засвидетельствовано? Вот ровно так же. Пророки указывали на смерть Иисуса Христа. Весь смысл закона, который дал Бог через Моисея, заключается в избавлении через жертву. Чтобы у нас была жизнь, должна была быть смерть. И вот Моисей и Илия, видя Иисуса Христа, фактически свидетельствуют о том, что Он и есть тот самый Агнец, который эту смерть примет. Иисус стал Агнцем Божьим. 32 стих. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». И дальше Лука добавляет: «не зная, что говорил». Мы на это уже указывали в предыдущих наших беседах по Евангелию от Матфея, от Марка. Я скажу пока так. Петр часто говорит, когда не знает. Но Петр в этом не одинок. Сегодня множество людей, которые какие-то духовные или околодуховные или благочестивые слова пытаются сказать, но не знают, что говорят. Возьмите какую-нибудь современную антологию религиозной мысли. Там вы найдете немало благочестивых слов. Но если эти слова не указывают на Спасителя, на Иисуса Христа как единственный путь, то их авторы действительно не знают, что говорят. Я как-то беседовал с одним молодым ученым, который хотел составить такое жизнеописание, книгу для молодежи, для подростков, с жизнеописанием великих религиозных деятелей. Вот он туда включил Иисуса Христа, Будду, Мухаммеда, еще кого-то, самых разных людей. Но Иисус не попадает в такой список. Иисус разбивает такой список. Он не может быть среди остальных, просто потому что он уникален. Кстати, по поводу онтологии религии. Меня спасает не религия. Меня спасают отношения с Богом. Меня спасает Его жертва, Его воскресение. Я знаю, что христиане далеко не всегда любят мирскую музыку. У меня порой воззрения отличаются от некоторых христиан. Я не помню сейчас исполнителя, была достаточно популярна песня со словами «I'm losing my religion», «я теряю свою религию», «losing my religion». Многие христиане говорили: «ужас какой! Как можно такое петь?» А знаете, друзья, если у меня есть религия, я хочу ее потерять. Я хочу избавиться от нее ради того, чтобы обрести отношения с живым Богом. чтобы и эти отношения были живые, а не мертвые, сделанные в камне. Дальше мы читаем о том, как Иисус направляется в Иерусалим. Этот путь в Иерусалим, центральный путь его земного служения. 44 стих. «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие», говорит он, указывая на неотвратимость этих событий. 51 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». Он идет в Божий град, в город мира, потому что его миссия там. Мы переходим к 10 главе. Мы узнаем, что Иисус отправляет на служение еще 70 человек, а отправляет их по двое. Прочитаем первые стихи 10 главы Евангелия от Луки. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Мы читаем, что здесь очень похоже на 9 главу. Ученики должны были взять только то, что им реально необходимо. Но я обращу внимание на жатву. Сейчас часто говорят о молитве, о жатве и урожае. Говорят о том, что жатвы много, и применяют это к нашему современному сегодняшнему времени. И вот тут я позволю себе с полным уважением и с полной учтивостью, но все-таки не согласиться. Послушайте, сегодня наше дело — сеять семя. О жатве мы будем читать с вами в конце времени. О жатве будет говориться в Откровении Иоанна Богослова. Вот там будет жатва. Но кто-то скажет: а как же с этими словами? А как же с полями, с нивами, которые побелели для жатвы? А об этом мы читаем в 4 главе Евангелия от Иоанна. Как же с этим? Смотрите, мы сейчас подходим к кресту. То есть в нашем евангельском повествовании мы подходим к крестной смерти Иисуса Христа. Это завершение важнейшего периода. И вот жатва — это конец данного периода. Те люди, которые подготовлены для того, чтобы принять его смерть, его воскресение, те люди, которые готовы к кресту Христову, вот это жатва. Жатва приходит в конце периода, после того, как Дух Святой сходит на землю и начинается церковь, начинается новый период. И пока я верю, что мы с вами в то время живем, когда наше дело сеять семя, а время для жатвы придет. Уж в этом вы не сомневайтесь. На сегодня все. В следующий раз поговорим о добром самарянине. Я думаю, что эта трактовка притчи будет для вас необычной. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Много писем, много сообщений от вас, друзья. Спасибо большое за ваши письма, за ваши отклики. Это интересно, это здорово, это важно. Но тут можно на самом деле было предположить, о чем будете писать, потому что тема, которую затронули мы в нашей беседе, она актуальна, и о ней, всякий раз, когда эта тема затрагивается, есть отклики, и есть согласие, и есть несогласие. Это вопрос исцеления. Пишет слушательница, правильно ли я поняла, что сегодня молиться за исцеление нет смысла. Нет, неправильно. Я такого не говорил и такого никогда не скажу. Опять здесь у нас очень хорошая такая возможность объяснить какие-то вещи, проговорить, озвучить. И это действительно здорово. Смотрите, в христианской среде существуют две, как мне кажется, крайности в подходе к вопросу об исцелении. Есть христиане, у которых... Ой, ну я бы сказал, какая-то, не знаю, вера совершенно атрофированная. Приходится слышать иногда молитву об исцелении, когда человек говорит: «Господи, ну исцели!» И понятно, что он сам в это не верит. Если сам не веришь, что Бог может исцелить, то какой смысл тогда просить, какой смысл тогда молиться об этом? Есть и другая крайность. Я называю это крайностью, хотя я отлично понимаю, что среди христиан, действительно убежденных людей, которые знают Бога, действительно знают Бога, есть люди, которые стоят вот на этой позиции. Позиция заключается в том, что сегодня в церкви существует у конкретных людей, у четко поставленных на это Богом людей, дар исцеления, и это дар исцеления и есть продолжение дара исцеления, который был у апостолов. То есть как апостолы есть, значит, совершенно вот четкие, конкретно определенные люди в современной церкви, целители, которые вот это исцеление совершают. Признак такого подхода выглядит следующим образом. Говорят, ну вот надо найти человека с даром исцеления, и тогда он пусть помолится, и тогда вот будет совершено исцеление. Вот против этого подхода возражал доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого мы с вами сейчас идем, и против этого подхода я, как пастор, как христианин, возражаю также совершенно конкретно. В таком плане дар исцеления, смотрите, исцелялось огромное число людей. Это были исцеления тысяч. Это были исцеления яркие, знаковые, видимые. Никто же не спорил и не говорил, вот не, на самом деле не было исцеления. Исцеления были, исцеления очевидные. Вот в этом плане, и опять я знаю, что многие христиане со мной в такой трактовке не согласятся. Но я ничего не могу сделать. Это то, на чем стою, и то, к чему Господь меня привел. И именно поэтому я, собственно, и готовлю эти выпуски передач. Мне не надо, не знаю, менять свои убеждения ради того, чтобы это вам здесь говорить. Это то, на чем я стою как человек, как христианин, как пастор, как журналист. А вот в этом плане, конечно, то, как Бог работает с людьми, сейчас изменилось. Что же касается молитвы за исцеление, да, нам заповедано молиться за исцеление. Да, Господь хочет исцелять. Да, Господь исцеляет. Да, Господь исцеляет и сегодня по слову. Обязан ли Господь всех исцелить? Нет, конечно. Он исцеляет от греха, он исцеляет от самой страшной проказы. Но и физическое исцеление по своей милости, по своему желанию он дает. И молитва за исцеление — это молитва, на которую Бог отвечает. Только не надо искать особых божественных целителей, это первое. А во-вторых, когда мы молимся за исцеление, важно быть готовыми к тому, что Бог ответит иначе. Мне рассказывали ситуацию, когда в церкви молились за исцеление одной пожилой сестры, пожилой христианки. Все говорят: «Господи, исцели ее». А ей было уже 86 лет к тому времени. Пастор говорит: «Господи, сделай так, как ты хочешь. Если ты хочешь исцелить, исцели. Если ты хочешь взять ее, возьми и приготовь родных к этому». На него после этого очень обиделись. Он говорит: «Знаете, в данном случае родные молились об исцелении, потому что они не хотели отпустить. Господь решил взять эту женщину, значит, и сердца других людей надо было к этому приготовить». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Завтра увидимся, друзья. Всего доброго, и благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.